Между тем, у Келли жизнь тоже была не сахар. А все потому, что у казуальности инерция закачаешься. Промашка моровой косы, вызванная гневом и отчаянием, и зарею любви, сбила казуальность с пути, но та этого пока что не заметила. Мор наступил динозавру на хвост, но на другом конце не сразу сообразят, что пора бы сказать «ой». Грубо говоря, Вселенная знала, что Келли мертва, и немало удивилась, обнаружив, что Келли не отказалась от привычки ходить и дышать. Проявлялось это в мелочах. Придворные все утро косились на Келли из-под тишка, но не смогли бы объяснить, отчего зрелище странным образом их смущает. К их собственной острой неловкости и ее досаде придворные то и дело вовсе игнорировали принцессу или беседовали полушепотом. Камергер поймал себя на том, что велит приспустить королевский штандарт, и ни за какие коврижки не смог бы ответить, с какого перепугу. Его ненавязчиво припроводили в постель с легким нервным расстройством, когда он ни с того ни с сего заказал 1000 ярдов черной ткани. Вскоре во всем замке воцарилась и реальная жуть. Главный кучер приказал вновь достать и отполировать королевские дроги, а затем разрыдался в замшевую тряпочку посреди конюшни, поскольку не мог вспомнить, зачем. Слуги ходили по коридорам на цыпочках. Повар давил в себе неодолимый порыв стряпать холодные мясные закуски. Собаки взвывали и осекались, чувствуя себя дураки дураками. Два черных жеребца, которых по традиции запрягали в похоронный кортеж Столата, разволновались в стойлах и чуть до смерти не залегали конюха. В замке Стогелита герцог тщетно ждал гонца. Тот, собственно, даже выступил в путь, но посреди улицы остановился, не в силах вспомнить, зачем пошел. Келли же плотным призраком рассекала эту обстановку и все сильнее бесилась. Кульминация настала за обедом. Келли ворвалась в церемониальный зал и увидела, что перед королевским троном не положили приборов. Громко и раздельно побеседовав с дворецким, Келли добилась, чтобы положение исправили, а затем смотрела, как блюдо проносят мимо, не успевает она воткнуть вилку. В угрюмом ошеломлении она узрела, как внесли вино и первым делом налили лорду-хранителю уборной. Короли, конечно, так не поступают, но Келли подставила подножку винному официанту. Тот споткнулся, что-то пробурчал себе под нос и вперился в плетняк под ногами. Келли наклонилась и заорала в ухо хранителю кладовой. — Ты меня видишь, мужик? А что-нибудь, кроме буженины и ветчины, поесть нельзя? Тот оторвался от приглушенной беседы с дамой шестиугольной каморки северного Бельведера, смерил принцессу долгим взглядом, в котором потрясение мало-помалу уступило место эдакому рассеянному замешательству, и произнес.
— Ну, да, что ж, можно...
— Ваше королевское высочество, — подсказала Келли.
— Но... Ах, да, высочество, — пробормотал он.
Повисла тяжелая пауза. А затем, будто у него внутри переключили тумблер, он повернулся к Келли спиной и продолжил беседу. Келли посидела от ошеломления и злости вся белая, а затем рывком отодвинулась от стола и ринулась к себе в покое. Пару слуг, что в коридоре наскоро курили одну самокрутку на двоих, что-то отпихнуло, они не совсем разглядели, что. Келли прибежала в спальню и потянула за шнурок звонка, на который должна была бегом примчаться служанка из дежурки в конце коридора. Некоторое время не происходило ничего, а затем дверь медленно приотворилась и внутрь заглянуло лицо. На сей раз Келли распознала эту гримасу и была к ней готова. Она схватила служанку за плечи, силком втащила в комнату и с грохотом захлопнула дверь. Перепуганная женщина смотрела куда угодно, только не на Келли, и та закатила ей обжигающую оплеуху.
— Чувствуешь, чувствуешь? — завизжала принцесса. — Но вы же... — прохныкала служанка, попятилась, наткнулась на кровать и плюхнулась на краешек. — смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, — завопила Келли, наступая. — Ты же меня видишь. Скажи, что ты меня видишь, а то велю тебя казнить.
Служанка устремила на нее полные ужаса глаза.
— Я вас вижу, — сказала она. — Но... Что но? Что но? — Но ведь вы... Я слыхала... Я думала... — Что ты думала? — рявкнула Келли.
Она больше не кричала. Каждое ее слово было как добела раскаленный хлыст. Женщина растеклась лужей рыданий. Келли постояла, нетерпеливо постукивая ногой, а затем легонько встряхнула служанку.
— В городе есть волшебник? — спросила она.
На меня смотри, на меня. Есть же волшебник, да? Вы, девушки, вечно бегаете болтать с волшебниками. Где он живет? Женщина обратила к ней зареванное лицо, отчаянно сражаясь со всеми инстинктами, твердившими ей, что принцессы не существует.
Волшебник, да, Кувыркс, на Стенной улице.
Губы Келли сложились в скупую улыбку. Интересно, где висят плащи? Впрочем, холодный рассудок говорил ей, что сотню раз проще отыскать их самой, нежели внушать служанке факт своего бытия. Она внимательно понаблюдала, как служанка перестала рыдать, в неясной растерянности огляделась и поспешила прочь из спальни. — Она меня уже забыла, — подумала Келли, — и посмотрела на свои руки. Вроде плотное, наверняка волшебство. Келли забрела в гардеробную и наугад открывала такие и сякие шкафы, пока не отыскала черный плащ и капор. Оделась, выскочила в коридор и спустилась по служебной лестнице. Келли не бывала здесь с самого раннего детства. То был мир бельевиц, голых полов и сервировочных столиков. Пахло подсохшими хлебными корками. Келли шла точно застрявшая среди живых привидений. Разумеется, она сознавала, что слуги где-то живут. Так люди на некоем уровне осознают существование канав и водостоков, и вполне готова была согласиться, что, хотя все слуги, в общем-то, на одно лицо, наверняка у них есть уникальные черты, по которым их, надо думать, различают родные и близкие. Однако она оказалась не готова узреть, скажем, как виночерпий Макхедрон, неизменно величественная фигура, подобная галеону под всеми парусами, сидит у себя в кладовой, расстегнув камзол и курит трубку. Пара служанок хихикая пробежала мимо, на Келли не взглянув. Она поспешила дальше. Странным образом выходило, будто она вторгается в собственный замок. А все потому, сообразила она, что это вовсе не ее замок. Это шумное царство парких прачечных и холодных буфетных. Отдельный мир, свой собственный. Принцессе им не завладеть. Вполне возможно, он владеет принцессой. Она стянула куриную ножку со стола в самой большой кухне, в гулком зале, где котлов было столько, что при свете очагов он напоминал черепаший арсенал, и пережила незнакомую радость воровства. Воровство! В собственном королевстве! А повар посмотрел сквозь нее, и глаза у него поблескивали мутно. Не дать не взять пара студней. Келли пробежала через конюшни и выскочила на улицу через задние ворота мимо двух стражников, чьим суровым взглядом решительно не удалось ее обнаружить. На улицах было не так жутко, но Келли все равно чувствовала себя как будто голая. Это нервировало. Очутиться среди людей, которые занимались своими делами и даже не думали смотреть на человека, чей жизненный опыт до сего дня сводился исключительно к тому, что к нему, этому человеку, сводится весь мир. Пешеходы на человека натыкались и отскакивали, на долю секунды удивляясь, что это им такое попалось на пути. И несколько раз человеку пришлось со всех ног удирать с дороги у телег. Куриная ножка не слишком-то помогла заполнить дыру, оставленную отсутствием обеда, и Келли сперла пару яблок из ларька, мысленно сделав зарубку на память, велеть камергеру поинтересоваться, сколько стоят яблоки, и послать ларечнику денег. Растрепанная и довольно чумазая Келли, слегка попахивая лошадиным навозом, наконец прибыла к дверям Кувыркса. Одолеть дверной молоток принцессе удалось не сразу. По ее опыту, двери тебе открывают, для этого есть специальные люди. В расстройстве она даже не заметила, как молоток ей подмигнул. Она предприняла еще одну попытку, и из глубин дома вроде бы донесся грохот. Спустя некоторое время дверь отворилась, и в щели мелькнула круглая раскрасневшаяся физиономия, увенчанная шапкой кудрей. Собственная правая нога удивила Келли, мигом сообразительно воткнувшись в дверную щель. «Я требую увидеться с волшебником», — объявила принцесса. «Будь любезен, впустить меня сию секунду».